В эфире рубрика «Об интересном и полезном» с ведущей Елизаветой Алар.
Здравствуйте! У микрофона Елизавета Алар. И сегодня речь пойдет об одном из великих русских композиторов, который несправедливо обделен вниманием слушателей и исполнителей. Николай Мясковский родился 20 апреля 1881 года в крепости Новогеоргиевск, ныне Модлин, близ Варшавы. Он был вторым сыном в семье Якова Константиновича Мясковского, потомственного военного инженера, и Веры Николаевны Мясковской-Петраковой, которая также происходила из военной семьи. Первые 7 лет жизни Николая прошли в Новогеоргиевске. Там же родились его старший брат Сергей и младшие сестры Вера и Валентина. В 1888 году семья переехала в Оренбург, а в 1889 в Казань, где через год родилась третья сестра Николая, Евгения. После родов умерла Вера Николаевна, и 5 детей остались сиротами. Их воспитанием занялась сестра отца, Еликонида Константиновна. Именно она стала первой учительницей музыки для Николая. Тогда ему было 9 лет. В 1893 году, после 2 классов реального училища, Николая Мясковского, вслед за Сергеем, определили в закрытое учебное заведение – Нижегородский кадетский корпус. Начались годы учения и военной муштры. Для музыки оставалось совсем мало времени. Потребность в музыке можно было удовлетворять только участием в кадетском хоре. В 1895 году Якова Константиновича назначили преподавателем Петербургской военно-инженерной академии, и вся семья переехала в столицу. А Николая перевели в Петербургский второй кадетский корпус. Праздничные дни и каникулы теперь можно было проводить дома, среди сестер. Его старший брат умер. По настойчивой просьбе Николая был приглашен домашний учитель музыки, с которым они переиграли в 4 руки симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, пьесы Шуберта и многое другое. Когда в доме на некоторое время поселился двоюродный брат Карл Богданович Брандт, скрипач в одном из петербургских оркестров, Мясковский исполнял с ним пьесы и даже скрипичные сонаты Моцарта и Бетховена. Это привило ему навыки ансамблевой игры. Николай учился играть на скрипке только 1 лето, но этого ему было достаточно, чтобы осенью записаться в симфонический оркестр кадетского корпуса. Мясковский начал брать уроки гармонии у руководителя оркестра кадетов и сделал первые попытки сочинять. Позже он сам оценил их как довольно косноязычные. Окончание кадетского корпуса и почти автоматический перевод в военно-инженерное училище определили дальнейший этап военной карьеры Мясковского. Николай пытался внушить отцу свою уверенность в том, что его призвание – музыка, но Яков Константинович уговаривал сына не бросать военное образование, приводя в пример Бородина, Кюи и многих других, совмещавших служение музыке с далекой от нее деятельностью, и обещал всячески помогать развитию склонности сына. В 1902 году Мясковский окончил курс обучения и получил диплом военного инженера. После недолгого пребывания на службе в саперной части в Зарайске его перевели в Москву. Перед отъездом на место назначения Мясковский обратился к Римскому-Корсакову с просьбой порекомендовать кого-нибудь в Москве для занятий композицией. Тот отлично помнил свой трудный путь к любимому искусству и незамедлительно ответил на письмо молодого инженера рекомендацией обратиться к Танееву. Однако Мясковский постеснялся показать ему свои сочинения. Танеев не мог определить степень подготовки молодого человека и потому решил, что надо начать с азов, и направил его для занятий гармонией к Глиеру, С января по май 1903 года Мясковский занимался с Глеером и прошел весь курс гармонии. Это был период напряженнейшего труда. Посвятив несколько часов музыке днем, Мясковский потом ночами сидел над служебными заданиями. 6 мая 1903 года на последний урок по гармонии Мясковский наконец принес Глееру свои сочинения. Хлопоты отца о переводе сына поближе к дому увенчались успехом, и в начале 1904 года Николай Яковлевич получил назначение в 19-й саперный батальон под Петербург. Занятия теорией Мясковский по совету Глеера продолжил под руководством Крыжановского, ученика Римского-Корсакова. Таким образом, уже на раннем этапе Николай черпал опыт сразу от Московской и Петербургской композиторских школ. Летом 1906 года Мясковский решился втайне от военного начальства сдавать экзамены в Петербургскую консерваторию. В качестве экзаменационного сочинения он представил доминорную сонату. Его экзаменаторами были Римский-Корсаков, Глазунов и Лядов. Позже они стали его учителями. Выйти в отставку, в запас, Мясковский пока не имел права, поскольку не истек срок обязательной службы. Поначалу ему, по собственному признанию, приходилось проявлять феноменальную изворотливость, чтобы всегда успевать на службу, не пропускать уроков и притом много работать. Работать – значит выполнять задания, полученные от профессоров. И, конечно, сочинять музыку. В первый же год обучения в консерватории завязалась дружба Мясковского с юным Сергеем Прокофьевым, который был на 10 лет моложе и покорил своим умением бойко читать с листа. Началось их регулярное совместное музицирование. Вскоре Прокофьев стал показывать Мясковскому все свои новые сочинения, просил высказывать свое мнение, а также придумывать пьесам названия. Их дружба продолжалась более 40 лет, до последних дней Николая Яковлевича. Вот первые прокофьевские впечатления о новом знакомом. Мясковский появился в консерватории в военном сюртуке поручика саперного батальона с большим желтым портфелем под мышкой. Он носил усы и бородку, был всегда сдержан, вежлив и молчалив. Его сдержанность и привлекала к нему, и в то же время держала людей на расстоянии. Интересно, что в то время у Мясковского было много прозвищ, которые употреблялись в разных ситуациях. Одно из них – «Нямочка» по первым буквам имени, фамилии и отчества. Весной 1907 года Мясковский подал прошение об отставке, но только через год был отчислен в запас. Однако уже летом, получив отпуск для необходимого лечения, он впервые в жизни почувствовал себя почти профессиональным музыкантом. Первыми опубликованными сочинениями стали романсы на стихи Зинаиды Гиппиус. В консерваторские годы состоялся творческий дебют Мясковского симфониста. Его первая симфония была написана в 1908 году для небольшого оркестра. Мясковскому исполнилось 30, когда он в 1911 году закончил консерваторию. Весной состоялось знакомство Николая Яковлевича с дирижером Сараджевым, который стал первым исполнителем многих его сочинений и сыграл большую роль в жизни композитора. В августе 1911 года началась и музыкально-критическая деятельность композитора. Мясковский 3 года принимал самое активное участие в московском журнале «Музыка», выходившем под редакцией Держановского. Сам Держановский и его жена, певица, прекрасная исполнительница романсов Мясковского, стали очень близкими друзьями. Ни один замысел Мясковский не вынашивал так мучительно долго, как шестую симфонию. В начале 1921 года он сделал наброски. лету следующего года они наконец были доработаны, и композитор начал инструментовку симфонии. Завершена же партитура была только в 1923 году. Шестая симфония – самое сложное, многоплановое и монументальное произведение Мясковского. Ее первое исполнение состоялось 4 мая 1924 года в Большом театре. Сочинение произвело колоссальное впечатление на музыкальную общественность. Критика высоко оценила его, отметив значительность и мастерство воплощения замысла. Однако свою новую работу Мясковский оценивал жестко. Цитата. «В концерте она произвела потрясающее впечатление как на музыкантов, так и на просто публику. Индивидуумы с расшатанной нервной системой проливали слезы. Но я сам был вконец разочарован». Конец цитаты. Из письма Сергею Прокофьеву от 11 мая 1924 года. Автору не понравилась трафаретность и ординарность некоторых музыкальных приемов. Во второй половине 1920-х годов Мясковский не раз подвергался резкой критике пропагандистов пролетарской культуры. Так было, например, в 1926 году, когда в своем открытом письме сторонники агитационной музыки обвинили Мясковского и его коллег в чуждой идеологии. Именно в эти годы произведения Мясковского стали завоевывать популярность за рубежом. Так, 24 января 1926 года в первом симфоническом концерте современной русской музыки в Праге были исполнены 6-я и 7-я симфонии Мясковского. Дирижера Сараджева вызывали тогда 7 раз, а 6-я симфония произвела такое впечатление, что публика вообще не хотела отпускать его с эстрады. В 1930-е годы развернулась общественно-музыкальная деятельность Мясковского. С его именем неразрывно связывается Московская школа советских композиторов. Через класс Мясковского в Московской консерватории прошло более 80 композиторов. Главную педагогическую задачу он видел в том, чтобы развить в ученике его индивидуальные черты, научить мыслить крупными пластами, видеть перспективу и итог процесса. Также Мясковский работал в редколлегии академических изданий русских композиторов-классиков и активно участвовал в консерваторских делах. За 4 предвоенных года Мясковский написал 5 симфоний, 2 струнных квартета, концерт для скрипки с оркестром, фортепианные пьесы, романсы, песни. Мясковский первым из советских композиторов создал в 1939 году симфонию для духового оркестра, номер 19. Работа над ней шла в постоянном творческом общении с генералом Петровым. Знакомство с этим замечательным музыкантом, а позже главным дирижером советской армии, очень скоро переросло в большую сердечную дружбу, узы которой не слабели до последних дней жизни композитора. Наибольшее признание получила 21-я симфония «Элегии», вобравшая в себя едва ли не самые характерные черты, присущие авторской индивидуальности. В 1941 году за это произведение Мясковскому была присуждена Сталинская премия первой степени. Первыми сочинениями Мясковского в дни войны были 2 марша для духового оркестра. В августе 1941 года Николаю Яковлевичу пришлось покинуть Москву. С группой композиторов и профессоров Московской консерватории Мясковского эвакуировали на Северный Кавказ, в Нальчик. После приближения линии фронта они были эвакуированы в Тбилиси. Согласно новому решению правительства, по которому эвакуированные из Москвы деятели культуры должны были переехать вглубь страны, в город Фрунзе, ныне Бишкек, 31 августа Мясковский покинул Тбилиси. Путешествие во Фрунзе заняло 3 недели. Несмотря на очень тяжелые бытовые условия, в этом числе и отсутствие инструмента, Мясковский продолжал работать. Во Фрунзе он написал героико-патриотическую поэму-кантату «Киров с нами». Здесь до него дошло известие о смерти Держановского. Он скончался в сентябре 1942 года под Москвой. В Москву Мисковский вернулся в конце декабря 1942 года и уже больше никогда не покидал ее. Культурная жизнь столицы постепенно восстанавливалась, возобновились занятия в консерватории, война подорвала здоровье Мисковского. В эти годы он стал обращаться к своим старым произведениям, пересматривая и редактируя их. Сочинил две фортепианные сонаты по старым эскизам. Конец жизни Мисковского пришелся на один из самых страшных периодов в истории отечественной музыки. Постановление об опере Мурадели «Великая дружба» с обвинением Прокофьева, Мисковского, Шостаковича и нескольких других композиторов в формализме и последовавшие за этим действия властей нанесли сокрушительный удар по симфонии и другим инструментальным жанрам. Мисковский встретил удар достойно, не признавал своих ошибок, а ответил молчанием и продолжил сочинять. Последние 2 года жизни он уединенно и напряженно работал в своей квартире в Москве, на Сивцевом в Рожке и на даче на Николиной горе. В эти годы им были написаны несколько фортепианных сонат, последняя 27-я симфония и 13-й квартет. Он вернулся к своим ранним работам и составил сборник вокальных произведений из разных лет. В конце 1949 года Мисковский был уже очень болен, но отложил операцию, на которой настаивали врачи, так как стремился привести в порядок свои последние сочинения и архив. В мае операцию все-таки сделали, но было уже слишком поздно. Николай Яковлевич скончался у себя дома вечером 8 августа 1950 года в возрасте 69 лет. Похоронен он на Новодевичьем кладбище, недалеко от двух своих старших коллег, Скрябина и Танеева. На доме номер 4 в переулке Сивцев-Вражек, где он прожил 20 лет, открыта мемориальная доска. Но почему же его прекрасная музыка мало кому известна? На это есть несколько причин. Но хотя бы та, что в творчестве композитора отсутствуют такие жанры, как опера, балет, киномузыка, которые делают композитора более доступным и известным. Широкая аудитория лишена возможности знать музыку композитора. Сквозняк конца 20 века отодвинул от нас сокровенное, хрупкое и чистое творчество Николая Мисковского чем-то более актуальным. И художественный феномен по имени Мисковский оказался сокрытым. Имя композитора в концертных программах встречается чрезвычайно редко. А ведь раньше в репертуаре каждого крупного исполнителя его сочинения входили непременно. Все симфонии композитора записаны в Англии Евгением Светлановым, но у нас в стране их нет. Большинство программ радио, а тем более телевидения, не рискнет обратиться к художнику, не модному, не имеющему ажиотажного спроса, разве что когда к его сочинениям обращаются крупные исполнители. На этом я заканчиваю повествование о Николае Мисковском. Слушайте музыку и будьте счастливы!